всяческих оценок, утверждений, норм. Это тоже не абсолютно. И от них нету перехода к поступку. Из нормы поступок не следует. Но тем не менее, ведь эти этические нормы, оценки этические, моральные нормы оценки, они функционируют в живом опыте, в живом языке. Правильно? И вот можно и целесообразно задаться вопросом, какую роль они там играют. В каких контекстах, реальных жизненных контекстах, мы апеллируем к моральным оценкам и нормам. Скажем, один такой очевидный контекст я как вот пример вам приведу. Лейбниц, сейчас я просто немножко готовлю доклад «Роль Академии в развитии философии», поэтому просто занимаюсь отношением Лейбница, Петра и так далее. Вот Лейбниц в одном из писем Петру пишет: «Мои наклонности и желания направлены на общее благо». Вот он говорит: не думайте, что я только ради немцев, я вообще-то на общее благо, ради всего человечества. Я предпочту сделать больше блага русским, чем меньше немцам, ну и так далее. То есть он вот так себя представляет. Да? Ну вот. И так мне представляется, что это один из таких реальных контекстов, нет? Где мы апеллируем к моральным понятиям. То есть мы используем моральные понятия для того, чтобы придать ценность своим поступкам, да? Возвысить их. Что это является как бы общей посылкой, под которую мы подводим свои поступки. Вот. И, между прочим, потом Лейбниц, правда, не в этом же письме, а в другом письме, значит, напоминает Петру, что вот жалование, которое ему положено было как тайному советнику, не выплачивают. И вот нельзя ли было, не могли бы царь, значит, сделать так, чтобы ему это жалование выплатили, вот, которые не выплатили, чтобы впредь ее выплачивали, чтобы он не беспокоил его, так сказать, царское высочество, как это полагается, правильно? Значит, получается, что, в общем-то, как-то не только общее благо двигало им, да, но еще и как-то вот тысяча золотых, которые он получал, как тайный советник. Ну вот, значит, как вы думаете, значит, во-первых, можем ли мы сказать, что это действительно один из таких самых типичных случаев, контекстов, когда задействованы моральные понятия, да? Вот. И является ли это каким-то частным случаем, или вообще люди всегда все, что они не делают, они обосновывают для себя и представляют это для других, как именно стремление к благу, к добру, то есть в таком позитивном, позитивной моральной окрашенности. Ну, такое, вы же знаете, говорит, я ведь никогда плохого не сделаю. Правильно? Такой типичный такой словесный прием. Вы же меня знаете, говорит, я, ну...
Мне кажется, что Лейбниц действительно думал, что все его действия, все, что он делал, это было ради общего блага, но и вот то, что как бы мы за это должны еще были заплатить какие-то деньги, он это, наверное, расценивал как... Вот он же делает ради общего блага, это вот вознаграждение, оно просто за его вот этот вот позитивно окрашенный настрой, который он вложил в это... Это просто не как плата за вот, какую-то работу, за услугу.
То есть одно это другого как... не исключает, да, вы хотите сказать. Кажется, что он делал ради общего блага, но не только ради общего блага.
Нет, он это делал ради общего блага, а это вознаграждение, которое он хотел, наверное, получить, и на которое был настроен, он думал, что оно должно просто последовать благодаря тому, что он какой-то положительный момент заключил в этом. То есть за положительность, за то, что вот он делает, именно что он благо какое-то делает. Это должно к нему прийти. Вот, мне кажется, он не разделяет.
А вы думаете, что это специальный случай Лейбница или вообще все люди всегда так думают?
Да, мне кажется, что все люди так думают.
Как?
Все люди так думают.
Все люди так думают, да, конечно. Нет, наверное, такого или есть, который бы как бы сознательно сам для себя считал, что он делает что-то плохое.
Конечно.
Даже тогда, когда человек делает плохое по всем таким как бы принятым канонам, да, он все равно для себя считает, что он делает хорошее. Да?
Человек должен для себя как-то обосновать, наверное, это.
Да, он оправдывает, да, себя, даже
да,
свои плохие поступки.
Конечно. То есть подводит под добро. Вот
можно
так
я,
скажем.
Можно
да?
я зачитаю, конечно, с Лейбницем это нельзя ставить рядом.
Да.
Но вот из речи Гиммлера перед старшими офицерами СС, любимая моя цитата. Большинство из вас здесь знает, что это такое видеть 100 или 500 или 1000 уложенных в ряд трупов. Суметь стойко выдержать это, за вычетом отдельных случаев человеческой слабости, и сохранить в себе порядочность,
так.
Именно это закалило вас. Это славная написанная страница нашей истории, которая так и не будет написана. Мы можем сказать, однако, что в целом справились с этой наитруднейшей задачей в духе любви к нашему народу. И при этом мы не нанесли никакого вреда нашему внутреннему миру, нашей душе, нашему характеру. Это то просто есть, гениальное, я считаю, место.
То есть, да, видите, да. Значит, Гиммлер говорит и, по-видимому, вот внушает этим людям, офицерам, солдатам, которые занимались именно этим делом уничтожения людей, что, то есть, придает как бы, ну, морально оправдывает, что они... делают такое тяжелое дело
и сохраняют достоинство.
И сохраняют достоинство. Это выражается в том, что они там сдают все ценности, они берут себе, значит, да, какие-то вот такие вещи. Даже
и просто то, что они выдержали такое тяжелое испытание.
Да.
Столько народу убить нелегко.
Можно немножко вопрос? А как вот быть ситуациями, когда... К примеру, человек сознательно идет на подлость. Такое ведь бывает, как из мести или из неприязни. Он делает нечто плохое, осознает это. Вот. Он же не окрашивает, наверное, в положительные тона.
Ну, почему? Он же считает, что он как раз восстанавливает справедливость, когда мстит, значит, да. Когда подло считает, что тот заслужил еще большего, значит, там, да, то есть, ну и так далее. Но мне кажется, да, это какая-то такая...
Все равно положительно обосновывает, да?
Это? Конечно, да. Когда как бы... Вообще добро – это позитивность действия. То есть, когда человек что-то делает, он всегда это хочет выстроить по этому вектору. По этому вектору. Вот. Но именно поэтому, мне кажется, стоит... сомневаться в моральных самоаттестациях людей, правда? Именно поэтому следует воздерживаться, да, от того, чтобы говорить, что мои желания направлены на общее благо.
Например, тоже, терроризм.
Как?
Терроризм, например.
Что террористы — это самые идейные люди.
Да, да.
Вы что, это как это? Они же идут на жертву, себя приносят. Как раз они обманывают себя, может быть, самым искренним образом. Вот. Да. И причем их зависимость от того, что им там что-то платят, да, еще меньше, чем, например, там в случае Лейбница или еще чего-то, да. Ну, вот.
Можно по телевизору сейчас очень часто услышать, но последние два дня нет, по новостям, как вот именно в наших СМИ, к Америке, вот когда сейчас там. Yeah. Собрание вот этих Евросоюз опять собрался по поводу Сирии, и там как бы такой повестка, такая вопрос, по крайней мере, российский, что вот многие страны, особенно Америка, не хотят улаживать этот конфликт, и они наоборот способствуют не мирному регулированию, то есть не добру, не миру, а именно продолжению, то есть смуте. И вот они в первую очередь морально их как-то критикуют. То есть не то, что они там поставляют оружие.
Дело в том, что вот, вот хороший пример. Там все стремятся, значит, в мир.
Все к миру стремятся.
Не могут свое место.
Любой агрессор стремится, значит, к миру восстановить справедливость, чтобы, значит, по-другому не бывает. Ну. И это, кстати сказать, один из, так я бы сказал, одно из гносеологических оснований, один из источников моральной демагогии. Того, что моральные понятия, они всегда в публичном пространстве, в речи, они всегда содержат в себе опасность демагогии, опасность подмены, обмана, лжи.
Мне кажется, что тут есть еще такой момент, что когда моральный человек, который считает себя моральным, да, пытается изменить что-то в мире, да, а мир, он не по моральным законам устроен, да, и он совершенно... Вот, и вот эта фраза Волошина, которую я тоже очень люблю, он кого-то цитирует, что как только я захотел сделать мир лучше, людей лучше, у меня появилось непреодолимое желание убить их всех.
Это, кстати, есть такое высказывание у Толстого о том, что человеку нет дела до других, его единственное дело думать о своей бессмертной душе. Да? И как на первый взгляд кажется, что это высказывание является принципиально антиэтическим, антималистическим, да? А на самом деле, может быть, самым глубоким и точным образом выражает суть морали, выражает таким образом, чтобы блокировать именно эту опасность злоупотребления ею. То есть, конечно, на уровне, я бы так сказал, живой моральной интуиции, вот та истина, о которой мы сейчас говорим, она как раз выражается в том, что человеку не должно как бы хвалить самого себя. Правильно? Что, это считается как бы каким-то недостатком человека, если он хвалит самого себя. Пусть другие тебя похвалят. Да? Вот. И это, конечно, такая своя в житейской форме выраженная мудрость, которая позволяет все-таки подойти и более точно понять некую природу самой морали. значит, если не надо хвалить самого себя, то что значит? То значит, надо ругать самого себя, да? Или нет? Ведь потому что человек не может не окрашивать свой взгляд на мир и свое отношение к себе в моральный цвет. Он не может не окрашивать. Вообще, так сказать, мы скованы этим обручем аксиологии морали. И если, скажем, хвалить себя плохо, то значит, надо что, ругать себя? Или как?
А есть разница между руганием себя и критическим восприятием?
Ну, знаете ли, если есть это различие, то оно сейчас для нас не важно. Мы можем сказать, что ругать себя – это более такая простая форма той же самой истины критиковать себя, да? А если бы философ скажет анализировать себя, да? Ну, это, в общем, разные формы, но именно того же самого. Вот. Находить в себе недостатки. Вот. Вы все, наверное, знаете известную такую афоризм. Он библейский, Иисуса, что видит сучок в глазу друга, а не видит бревна в своем собственном глазу. Правильно? Это ведь об этом, да? Вот. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Вот как это буквально в Евангелии от Матфея звучит. И это же истина, значит, ну, совершенно в другой какой-то, в другой форме. Вот. Вот такая, значит, есть у пророка Мухаммеда такое место. Значит, как обращаться к Аллаху, когда тебя хвалят. То есть, что должен человек говорить Богу, когда его хвалят. А ислам, он тем отличается, что там считается, что все время существует постоянная, значит, связь человека с Богом, что бы он ни делал. Это все делается с помощью Бога, значит, Бог всегда присутствует. И поэтому он весь построен на том, что как бы... И у пророка есть там, что говорить Богу, когда там вот тебя хвалят, когда ты там приступаешь к еде, когда ты там приступаешь к еде, делаешь еще что-то, даже самые житейские вещи, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, что говорить, как обращаться к Богу, когда тебя хвалят. Значит, надо говорить, не взыщи с меня за то, что они говорят обо мне. Прости меня грехи, о которых они не ведают. И сделай меня лучше, чем они говорят. Чем они думают обо мне. Все-таки согласитесь, замечательное, да? Не взыщи меня за то, что они говорят, значит, да, что то есть признается, что он все-таки сам провоцирует их так хвалить его, значит, да, берет на себя вину за то, что его хвалят. Так что вот это рассуждение показывает, что на самом деле моральные понятия небезопасны, и пользование ими, конечно, требует определенной культуры. Вот. И как раз этика как раз могла бы этим себя лучше не хвалить, а ругать. Такой в простом виде можно было бы сделать такое заключение. А других?
Наверное, хвалить.
А?
Наверное, хвалить.
Да, других тогда наоборот. Других лучше хвалить, чем ругать. Или, может быть, хвалить, а не ругать. Или, по крайней мере, значит, не ругать. Но хотя, конечно, я бы воздержался от того, чтобы жестко настаивать на этом.
Молчать можно.
Не судить.
Да, если мы обратимся к христианству, то там главный принцип — это не суди. Не суди, ты не судим будешь.
Это очень хороший принцип, не суди. Да.
Наверное, он подразумевает оценку как, ну, как это сказать, воздержание как от положительных, резко положительных, так и резко отрицательных оценок. Или как? Или подразумевается только не ругать?
Конечно, не ругать, потому что суд, понятие суда, разве, значит,
негатив.
Оправдание, конечно, входит в понятие суда, но не восхваление, да? Не суди, то есть именно не становись в позу человека, да, который знает, что надо делать, вот. И не отказывай другому в праве, да, определять, что есть добро и зло. Не перетягивай вот моральный центр на себя. Не суди. Но в принципе, если мы, значит, все-таки даже вот так вот обозначим вот такую направленность в апелляции к моральным оценкам и нормам, значит, да, такую разнонаправленность, да, в том, что касается оценки себя и своих действий, да, и оценки других и их действий, то мы уже все-таки какую-то определенность в этот вопрос вносим. Но это все-таки один из таких, да, контекстов использования моральных оценок и норм. Наверное, есть и другие. И вот когда Бахтин критикует, не то что критикует, а считает, что этика – это тоже род теоретизма, как и любая другая содержательная наука, как и любая область культуры, которая занимается смыслом, содержанием поступков, то он ведь на самом деле говорит о том, что этика как раз должна заниматься исследованием, анализом морального смысла поступков, да, уже совершенных, так сказать, рассматривать поступки как данность. И она не должна их рассматривать как заданность. То есть ее задача не в том, чтобы формулировать какие-то нормы, принципы, значит, да, которым должны люди следовать. Не моралистика ее задача. Она должна именно оставаться теоретической наукой. То есть она должна именно вот исследовать вот такого рода вещи, мораль как реальность. И поступки как данность. Она по определению, как и любая наука, имеет дело с абстракциями. Она и должна оставаться в этом смысле абстрактной и не делать вид, что она может сказать, что нужно делать каждому отдельному человеку. Что этика анализирует поступки, рассмотренные извне. Не как факт жизни, а как факт культуры. Хорошо, ладно. А мы теперь это так предварительно.
А как он называет то, что рассматривает поступок изнутри?
Это нравственная философия.
Это нравственная философия.
Конечно. Да, это философия. Это нравственная философия.
То есть этика нравственная философия для него?
Конечно. Это для него разные вещи, конечно. Да. Конечно. Он берет не то, что для него вот это разные вещи, он так. То есть в этой работе, конечно, они для него точно разные вещи. Он имеет в виду вот этику в том виде, как она сложилась, как область знания.
Ну да, практическая философия, он еще говорит про нее.
Да. Поэтому тут довольно ясная позиция. Вот. А нравственная философия, поскольку это именно первая философия, да, это учение о бытии. Да?
Это нравственное.
Да, конечно. Вот. А ее-то взгляд совершенно другой. Да? Значит, здесь должен быть как бы бытийный взгляд. А это уже с точки зрения жизни. Это значит, поступок должен рассматривать изнутри. То есть изнутри того, кто его совершает. Ведь поступок, прежде чем он есть, его надо совершить. Он откуда берется? Мы же его совершаем, то есть мы его создаем. И вот как мы его создаем, и что значит мы его создаем, это и есть уже есть предмет нравственной философии. Нравственная философия, это я уже говорил, и еще вот уже вне логики, сейчас сегодня тоже где-то у меня есть это место, я хотел, значит, сейчас вне логики скажу. Предметом нравственной философии не мир, который окружает человека. А предмет нравственной философии – это мир, в котором совершаются поступки. Мир, в котором совершаются поступки. Он, по-моему, несколько раз даже говорит это. И вот задумайтесь, вот это различие. Мир, который окружает нас, и мир, в котором совершаются поступки. Какая разница? А разница та, что мир, в котором совершаются поступки, это и есть мир, который создается нашими поступками. Мир, который рассмотрен сквозь призму этих поступков. То есть это уже другой взгляд на мир. А мир, который как бы окружает нас, это взгляд на мир, в котором нас нету. То есть мир, как если бы нас не было. А мир, в котором совершаются поступки, это взгляд на мир, в котором мы тоже там находимся. И поэтому это полное учение. Вот у него вот этот простой-простой ход, значит, да? Вот это... учение о бытии, которое бытие рассматривается как то, что существует само по себе, до нас, не нас, оно не полное, потому что нас там нету. А мы же должны там быть, если это учение о бытии. Если это такое учение, которое все бытие охватывает. Мы не можем оттуда быть исключены. Значит, нам надо дать такой взгляд на бытие, в котором бы мы сами присутствовали. А это только через наше деятельное существование, через поступок. Вот в поступке мы как бы входим в это бытие. Но мы не просто входим в это бытие, мы как бы, вот совокупность этих поступков, она задает как бы определенность этому бытию. Она превращает это бытие в событие. Она берет бытие не как что-то, законченное, застывшее, мертвое, а берет как живое, незавершенное.
Саван Кирилович, а вот ну, философия, она вообще не может быть, ну, она и воспроизводит взгляд философа, то есть субъектный такой взгляд.
Конечно, в этом вся проблема, трагедия философии, так сказать, над которой мало задумывается, значит, трагедия философии – это именно, значит, включение самого философа в его же философию. Философы создают философию, а их там нету. А как, понимаете? Ведь надо же задуматься над таким простым фактом. Почему философия в истории философии существует как совокупность отдельных философий? Почему каждый создает свою философию? Понимаете? Каждый создает свою философию. Философию же не развивают как вот некую объективную науку, как физику какую-то. Правильно? Ну. И один философ относится к другому. Его, прежде всего, сказать, что я по-другому, я не такой, да? Он, так сказать, не на плечах другого, а наоборот, на, не знаю, на могиле другого. Да, даже в пределах школы, они все, вон, Платон, Аристотель, я не знаю, Кант, Фихте, значит, там, Гердер, они все... вступали в конфликт даже, да, вот, учителя со своими учениками, вот такого, такой гармонии не было. Единственное, что, может быть, школа Эпикура существовала в неизменном виде 600 лет, но там и не было таких выдающихся учеников. Они просто пели песни и славили Эпикура, значит, да? И наизусть пели его, его сочинения.
Сектанты.
А?
Сектанты.
Ну, не сектанты, они же, у них идея была изолироваться так отдельно, там, ну и так далее. Но это отдельно, это мы еще вот, я думаю, у нас будет время, вот после там Бахтина, Толстого, обратимся немножко и к античной философии. И, значит, и вот как раз, значит, философия и философ, знаете. И мы, когда говорим о философии, забываем, что каким-то движущим мотивом, значит, философа, вот то, что говорил Гераклит, я искал самого себя. Это же надо понять. Гераклит, да? Гераклит этот диалектик, который создал целый такой цельный такой учение об универсуме, значит, да? Я говорю, ты искал самого себя. Причем до такой степени, что вполне возможно, что он буквально даже и понимал, когда говорил, что там лучшая душа – это сухая, там, значит, да? Вот, или когда, вот, как есть легенда, что он, значит, умер, обмазавшись навозом, значит, да? Поскольку болел водянкой и считал, что ну, тепло, ведь все же огонь, это же вот что первоначало. И он обмазался навозом, чтобы это самое, значит, ну, тепло его спасло. Значит, да? Ну, может, если даже это факт, это хорошо, а если легенда, то еще лучше. Значит. Ну, и это самое хайдеггеровское, его же, это же попытка выйти и решить эту проблему, его дазайн. Вот. Его дазайн, значит, вот, вот когда он говорит, что, значит, что вся, весь этот самый Сартр возник из-за неправильного перевода одного понятия, то это имеется в виду, что дазайн они поняли как тут бытие, да? Как некая конкретность бытия, тут бытие. А на самом деле дазайн – это моя включенность в бытие. То есть тот смысл другой. Вот его, вот такая, это другой вопрос, насколько он прав в этом, значит, когда он так ругает Сартра. Но он прав, что, что проблема, которую он решал, именно в этом и состояла. Дать такое понятие бытия, в котором находится сам бытийствующий человек. Отсюда его дазайн. В котором ни сам, ни другие до сих пор разобраться не могут. Вот, хорошо. А этого читаете вы, нет? Да? Ну и как? На самом деле я себя поймал на том, что его читаешь не как вот обычный текст читаешь, да? А его читаешь, ну, как будто... Не знаю, там, задачу математическую, кроссворд, что ли, разгадываешь. Понимаете, разгадываешь. То есть его надо... И это, я думаю, что... Это, конечно, не случайно, понимаете? Это не случайно. Вот один мой коллега вот обратил внимание на такую вещь. Вот у Сартра «Бытие и ничто», да? Я не знаю, брали вы в руки эту книгу или нет, значит, да? Но если взять эту книгу, она вот такая же толстая, здоровая. Значит, отдельные места ты хоть, я не знаю, убей, но непонятнее, невозможно понять. Понимаете? Написано страшно сложно. Страшно. А Сартр же это писатель. Писатель. Он писать может. И он первое признание получил, значит, своими романами. «Тошнота» написана раньше, чем «Бытие и ничто». Его пьесы, все. Это возникает вопрос, а почему же эта вот книга такая мутная? «Бытие и ничто». Вот в языковом смысле, в лингвисте. А потому что предмет такой. Понимаете? Предмет такой. Он не может найти, значит, выразить это иначе. Я думаю, так и в случае с Бахтиным. Откуда вот его... Ну, конечно, это стиль, что он там нагнетает эти определения одно за другим, там еще что-то. Вот. И придумывает слова, меняет слова. Потому что он хочет выразить что-то. Понимаете? Что-то другое, чем вот тот прямой привычный смысл, который в этих словах заложен. Поэтому, конечно, читать его – это, ну, в каком-то смысле разгадывать, вникать, значит, давать толкование. Вот. Но это, мне кажется, так обстоит дело с любым философским текстом до такой степени, что это можно считать самим признаком философского текста. Хорошо. Значит, в тот раз, если вообще еще каким-то образом прослеживается логика во всех наших разговорах, да, вот, мы остановились на том, что, двигаясь от содержания смысла поступка, понять поступок в его целостности невозможно, да, вот, но если двигаться от факта поступка и взять за исходный пункт факт поступка, то тогда, значит, мы решаем эту задачу, да? Вот, потому что факт поступка, он неизбежно предполагает также определенное содержание смысла. И, собственно говоря, сам факт поступка и заключается в том, что осуществляется ориентация. В мире культуры осуществляется ориентация вот именно в мире содержания и смыслов. Вот. В вакууме поступок совершаться не может. Он совершается в мире. И ключевым для понимания факта поступка является не алиби в бытии. Что у человека нет алиби в бытии. Он не может не поступать. Долженствование является имманентной характеристикой поступающего человека. Долженствование есть факт бытия единственной личности изнутри нее, рассмотренной изнутри нее. Это ответственный центр, когда я принимаю ответственность за свою единственность, за свое бытие. Вот На этом мы тот раз завершили. И говорили о формуле Бахтина, что человек должен долженствовать. Он должен долженствовать. Однако этот факт, говорит Бахтин, может дать трещину, он может быть обеднен. Ведь я не просто долженствую, я должен долженствовать. Вот здесь тоже есть такая опасность уйти в эту дурную прогрессию, да? Долженствую, я должен долженствовать. То есть, если мы рассматриваем долженствование как бы изначальную бытийную характеристику человека, как факт его, как бы человеческого существования, то это же перестает быть долженствованием. Правда? И тогда мы делаем такое, мы вынуждены будем делать такое заключение, да, что каждый человек находится на высоте своего назначения, и он долженствует. Тогда какой смысл в этой идее долженствования? И говорит Бахтин, что это, как он выражается, этот факт может дать трещину, это может, он может быть обеднен. То есть само долженствование не всегда находит адекватную форму. И в качестве примеров такого, таких деформаций, что называет Бахтин? Предпочтение пассивного бытия, вот то, что называется обычно конформизмом. Человек, конечно, не может отказаться от активности, но активность становится моментом своего, его пассивного существования. Он отдает преимущество пассивному бытию. Он может стремиться к алиби в бытии. Это стремление к алиби в бытии, это именно та широко распространенная тенденция снять с себя ответственность, заузить сферу своей ответственности. Это я, а это не я. Как будто в его бытии может быть что-то, что не есть я. Самозванство. Когда человек играет какие-то роли, выдает себя за кого-то другого, за что-то другого, за чего-то другое. Отказ от своей долженствующей единственности тоже он называет в качестве одной из форм. Обеднение факта бытия единственной личности. Отказ от своей долженствующей единственности Ну, когда, я думаю, это те случаи, когда человек просто переходит фактическое или формальное рабство, да, когда не сам решает, а за него решает. И он становится слугой. Слугой не по там, роду деятельности, за которую он там получает деньги, да, а именно в таком человеческом жизненном смысле. И у Бахтина есть понятие инкарнированная мысль, инкарнированное действие, инкарнированная жизнь. Человек находится на уровне своего назначения как единственной личности или своего бытия в его единственности именно тогда, когда мысль, действие, чувство инкарнированы. И только тогда мы имеем дело с ответственным поступком. Когда жизнь совпадает с этим. Ответственный поступок, и это и есть поступок на основе признания долженствующей единственности. Поступать это как раз и значит быть. Это и значит утвердить факт своей единственной незаменимой причастности бытию. Войти, говорит Бахтин, в бытие там, где бытие не равно самому себе. Или войти в событие бытия. А где бытие не равно самому себе? Оно не равно самому себе в моей жизни, там, где я. Да? Оно не равно самому себе именно в этой точке. Потому что я своими действиями его делаю другим. И только в этой точке я могу войти в бытие. Ну, знаете, вот представления о героизме, героической личности, да, они связаны с какими-то вот, необычными ситуациями и действиями, правильно, да? Допустим, вот с действиями человека в каких-то критических там эпизодах, ну вот, скажем, пожар, и надо срочно, значит, спасать, и здесь вот человек как бы обнаруживается, да, значимость человека, что от него зависит, скажем, да, он, значит, спасет там кого-то от пожара, и сам пожар ликвидирует или нет, или вот каких-то вот таких критических ситуациях. Но эти критические ситуации, они лишь только обнажают и более ярко обнаруживают то, что вообще свойственно человеческому существованию. А бытие не равно самому себе не только вот в этих критических ситуациях, где действительно как бы может существенным образом измениться, да, картина, но оно не равно самому себе и всюду, где эта жизнь себя обнаруживает. Поступать, кто поступает? Здесь даже мы не можем, следуя бахтинскому пониманию поступка и его пониманию в этой связи человека, точно выразить и сказать, кто поступает. А на самом деле тот, кто поступает, это и есть кто. То есть вы не можете сказать, я поступаю. Как если бы вы существовали до самого поступка. Понимаете? То есть нельзя дело представлять таким образом, что есть некое «я», субъект, с определенными какими-то характеристиками, качествами и так далее, который совершает поступки. В том-то и дело, что нету этого субъекта. Сам субъект появляется только в процессе поступания. Нельзя сказать, я поступаю, я совершаю поступок. Потому что само есть я, есть тот, кто совершает поступок. То есть мы не можем от я перейти к поступку. Мы можем только от поступка перейти к я. Поэтому он и говорит, поступать – это и значит быть, это и значит утвердить факт своей единственной незаменимой причастности к бытию. Обнаружить себя, как я. А что же касается содержательно-смыслового аспекта поступка, то здесь мир дан только как возможность. Содержательно-смысловой аспект поступка обобщается в теории, но в теории в широком смысле слова. Все формы культуры – это как раз и есть осмысление содержательно-смыслового аспекта человеческой деятельности. И миф теории, он, конечно, автономен, он давлеет себе, он самодостаточен. Люди в этом мире не имеют имен. Их там нету. Там есть только абстракции. Это мир, в котором не только нет меня как живого, но это мир, в котором вообще нельзя жить. Нельзя жить, потому что это мир бесконечных вопросов. В том числе, как говорит Бахтин, и вопрос, а кто мой ближний? Вы не ответите на этот вопрос, кто мой ближний? Не ответите так, чтобы это не вызвало дополнительного вопроса. И тот, кто хотел бы ждать совершения поступка до того, пока не будут решены теоретические вопросы, тот тому грозит, что он никогда ничего и не сделает. Это мир, в котором нет центра. Это мир не только бесконечных вопросов, но это мир бесконечный. И да, также с точки зрения оценки. Ибо всякий предмет, как бы он ни был хорош, он может быть лучше. А с другой стороны, всякое воплощение, как бы оно ни было хорошо, оно все равно является дурным. Оно всегда ограничено. Кстати сказать, как раз один из недостатков, которые совершают люди теории, особенно в гуманитарных науках, в том числе и в этике, они подменяют теоретический мир, как очень важный сам по себе, который создает определенные идеальные конструкции, образы мира, подменяет его реальным миром и изображает его так, как если бы это был мир, в котором мы можем жить. Мы вот говорили о двух аспектах поступка, да? Эти два аспекта поступка, значит, факт поступка и его содержание и смысл, они фиксируются в двух разных формах ответственности. Нравственная ответственность и специальная. Нравственная ответственность – это ответственность за факт поступка. А специальная ответственность – это ответственность за содержание поступка. Так вот, от специальной ответственности перейти к нравственной и на основе специальной ответственности утвердить ответственность как основу поступка невозможно. Единство ответственности добиться невозможно. Но от нравственной ответственности переход к специальной ответственности не только возможен, он просто и необходим. И ответственность приобретает свое единство именно на основе нравственной ответственности. Особо хочу подчеркнуть, что здесь речь идет не об удельном весе, не о значении даже, понимаете? А здесь речь идет о характере их соотношения, о порядке, если хотите, о субординации. Специальная ответственность, ответственность за содержание, за смысл, конечно, это, в общем-то, исключительно важные вещи. Это вопрос о знаниях человека, и умениях, навыках, о его профессионализме, о его добротности, как вот, я не знаю, работника, гражданина и так далее, и тому подобное. И речь не идет о том, чтобы поставить это под сомнение. Но речь идет о том, как связаны между собой эти две вещи. Нравственная ответственность и специальная. Они связаны между собой таким образом, что только признание изначальности нравственной ответственности позволяет нам понять сам этот феномен ответственности. Ответственность, возможно, говорит Бахтин, не за смысл в себе. Вы за это не ответственны. Никто за это не ответственен. За то, чем является мир в себе. Понимаете? За содержание в себе, за смысл в себе. Ответственность, возможно, за его единственное утверждение-неутверждение. То есть за утверждение-неутверждение этого смысла. Вы отвечаете не за содержание обязательства, а за подпись под ним. За то, что вы принимаете это обязательство, утверждаете, или наоборот, не принимаете, отрицаете. И у него есть такое, ведь можно пройти мимо смысла, и можно безответственно пронести смысл мимо бытия. Только признание моей единственной причастности с моего единственного места – дает действительный центр исхождения поступка и делает не случайным начало. Здесь существенно нужна инициатива поступка. Моя активность становится существенной долженствующей активностью. отвлеченная смысловая сторона, это, говорит Бахтин, только черновик. Это документ без подписи. Он становится беловиком именно тогда, когда мы ставим подпись. Когда мы как бы вот я тоже думал, вот он берет участливое отношение, да? Вот участливое. Значит, вот само это слово, почему вот он этим словом пользуется? Он, я думаю, наверное, искал какое-то слово, да, вот, которое было бы подходило. Я не знаю, какую роль здесь играло причастие, скажем, да, вот это религиозный обряд христианский, возможно, играло значительную роль. Он все-таки был, насколько я понимаю, человек верующий. Вот. Возможно, слово «часть» маловероятно, да? Но более возможно и более вероятно, что здесь значение имел антоним «безучастный», да? «Безучастный», как вот... как выключение себя, да, что именно в противоположность безучастности участные отношения, да, участливое, участные отношения к миру, вот. В любом случае, здесь идет о таком отношении, когда человек не просто подключается к миру, да, становится частью этого мира, да, а здесь речь идет вот о таком отношении, когда мир организуется вокруг того, кто действует. Что здесь речь идет именно о не о действии со стороны, я бы так сказал, да? Вот. А именно о действии самого мира. Здесь человек действует как часть этого мира. И вот здесь как раз и уместная та формула, о которой мы говорили, это его же слова, что предмет нравственной философии не мир, окружающий человека, а мир, в котором человек совершает поступки. Или это индивидуально, персонально центрированный мир. Мир, где есть мир, где есть свидетели, судья, где действует человек и является таковым. Вот его буквальное высказывание. Мир, в котором ориентируется поступок на основе своей причастности к бытию, таков предмет нравственной философии. Мир, в котором ориентируется поступок на основе своей причастности к бытию. Это означает, что субъект создает свой собственный мир. Вот что это означает. Но тут как раз и возникает проблема, которую надо зафиксировать и которая, значит, поможет нам идти дальше. Ведь сколько индивидуальных центров ответственности, сколько единственных субъектов, действующих на основе своей причастности к бытию, столько и разных миров события. А их бесконечное множество. То есть таких центров ответственности, таких субъектов бесконечное множество. Значит, и бесконечное множество миров. И для этого как раз и есть у Бахтина событие мира, да, понятие события мира. Вот событий мира бесконечное множество. Потому что событие мира создается как раз конкретностью индивидуальных, единственных в своем роде центров ответственности. Ключевым моментом событий мира является именно поступок. А где же один единственный и единый лик мира, бытия? Не бесконечное множество событий бытия, а единственный и в то же время единый лик бытия. Бахтин говорит, одно другому не противоречит. Именно единая и единственная правда мира, правда бытия, требует, чтобы я реализовал свою единственную причастность бытию с моего единственного места. Она требует, потому что без этого, то есть без меня, бытие было бы неполным. И вот эта фраза, в которой надо вот несколько раз прочитать, вчитаться, вдуматься, вот она буквально звучит так. Множество неповторимо ценных личных миров, то есть то, что вытекает из всей концепции Бахтина и то, что он прямо формулирует, множество неповторимо ценных личных миров разрушило бы бытие как содержательное, определенное, готовое и застывшее. Но оно именно впервые создает единое событие. Множество неповторимо ценных личных миров разрушило бы бытие как содержательное определенное, готовое, как содержательное определенное, готовое и застывшее. Но оно именно впервые создает единое событие. Я лично это дело понимаю так, что множество неповторимо ценных личных миров как раз разрушает бытие как содержательное определенное, готовое и застывшее. Вот такого бытия просто и не существует. Оно не является готовым и застывшим. Если бы оно было таким, то не было бы жизни. А вот множество неповторимых ценных личных миров впервые создает бытие как единое событие. Само бытие в целом становится событием. И это же относится к ценностному аспекту человеческого существования. Когда мы рассматриваем действующего субъекта как основу поступка, и полагаем, что он становится точкой отсчета для точкой отсчета понимание бытия, то мы его рассматриваем также как центра, как точки, из которой исходят и все ценностные параметры. Но есть же ведь ценности, которые имеют, как Бахтин говорит, утвержденные ценности. То есть ценности, которые имеют общезначимый статус. Общечеловеческие ценности, ценности там, определенной эпохи и так далее. Но тут Бахтин опять, в общем, строит то же самое рассуждение. Он говорит, но эти утвержденные ценности, они ведь тоже утверждаются только через мое эмоционально-волевое отношение к истории, к человечеству, к чему бы то ни было. Через мою причастность к этому. Ведь нет человека вообще. А есть конкретный определенный человек, я, мой близкий, современник. И есть мое отношение ко всем этим конкретным людям. И только здесь и обнаруживают себя эти общезначимые ценности. И он приводит такой хороший пример. То, например, что человек смертен, ну, такая общезначимая истина, правда? Филогизм, который, с которого учат всю логику. Все люди смертны. Да? Сократ человек, Сократ смертен, или там кто-то. Значит, Иван человек, Иван смертен, там, ну и так далее. Ну вот. Так вот, вот эту истину, что человек смертен, обретает ценностный смысл только с моего единственного места. Почему? Потому что я, мой близкий, все человечество умирает. Только поэтому это утверждение имеет смысл. И ценностные смыслы этих смертей различны. Никто не живет в мире, где все люди ценностно равно смертны. Ну, такой простой, бесхитростный пример, но он, кажется мне, очень хорошо как раз иллюстрирует всю мысль, ход мысли Бахтина. Еще один ход мысли, который отсекает Бахтин, он состоит в том, что причастность бытию не тождественна одержимостью бытия. То есть одержимость и бытием, когда человек отдает себя как бы во власть витальной стихии, ну то, что вот называется, скажем, дионисийством, да, то, что вот так было воспето Ницше, скажем, и утверждалось им. Причастность к бытию, конечно, не выключает разум. Вы помните, это его знаменитое, что поступок более чем рационален, он ответственен. Вот. И ответственность, конечно, это более высокая стадия существования, пострациональная, сверхрациональная стадия, где, конечно, разумность присутствует как момент, вот, в то время как одержимость бытием, она в той или иной форме навсегда предполагает выключение разума, да, когда человек отдается во власть там, инстинктам каким-то, изначальным влечением и так далее. Есть у этого, есть один американский автор, очень один из первых, кто, в общем-то, партиноведение. Сейчас я его имя подпись, по-моему. Бахтина там, конечно, в основном проповедуют эти словисты. Холквист, да. Холквист, и он, когда перевели к философии поступка на английский язык, это тоже, кстати, такой сюжет, что Бахтин, он там стал на Западе известен практически одновременно, как и у нас, а еще даже, может быть, они быстрее его утилизовали. Вот. Он стал известен своими работами о Достоевском и о Рабле. А эта работа «К философии поступка», она позже была переведена, намного позже, там где-то в середине 90-х годов. Она и у нас-то позже появилась, а там вообще еще позже. Вот. И это тоже создало некую такую деформацию, И к тому времени, когда перевели к философии поступка там, и к тому времени, когда философия поступка стала известна у нас, уже сложился образ Бахтина. Литературоведа, вот такой его диалог, где диалог понимается как важность общения, коммуникации, роскошь общения. Ну, в общем, понятно, его писали в такое интеллектуальное пространство. Я думаю, что и к философии поступка оно стало каким-то таким фрагментом, Бахтине и бахтиноведении. Да? Хотя на самом деле я думаю, что это такая базовая вещь, в том числе и для понимания всех других его сюжетов. Но неважно. И вот когда это перевели к философии поступка на английский язык, и предисловие как раз написал этот Холквист. По всему похоже, один из таких наиболее толковых специалистов по Бахтину, который, правда, перестал им заниматься, если он вообще еще живой. Вот. И он в этом предисловии такой образ дал, что Бахтин пытается проникнуть в истоки этой магмы, извержения, он взял извержение вулкана, да, до того, как это вышло наружу и остыло. Вся культура, она имеет дело с человеком, его поступками именно в таком остывшем виде, да, совершенными. А он хочет проникнуть, в истоки, в ту горячую точку, откуда это все извергается. И мне кажется, что это довольно точный образ, Но это как раз и создает напряжение. Он хочет туда проникнуть, а туда же проникнуть невозможно. Там такая температура, что там, мы не можем дойти туда. Понимаете? Мы а причины, это есть известное, высказывание, мы его знаем через Ленина, но оно вообще, одна из важных истин теории познания, чтобы что-то живое познать, мы должны это умертвить. Убить мы должны, умертвить, остановить жизнь мы должны для того, чтобы понять, обобщить и так далее. Да? А тут, мы хотим понять, не убивая. Понимаете? Мы хотим, проникнуть в сам исток жизни. Ведь мир поступков – это мир собственных имен. Мир этих предметов. Это определенных дат. То есть того, что в принципе не поддается обобщению. Ведь единственность противостоит чему? Противостоит общему, противостоит единому. Понимаете? Единственность – это неповторимость. И описание мира в его единственности, это, говорит Бахтин, могло бы быть только исповедью самоотчета. Нет другой формы его описания, этого мира. Грубо говоря, каждый человек сам и есть эта единственность. И он может только сам для себя эту единственность, до этой единственности дойти. Но и дойти-то он может, если говорить именно о таких принятых, привычных культурных формах. Он может дойти в форме исповеди. В форме исповеди самоотчета. Что собой исповедь самоотчет представляет, это, может быть, мы в следующий раз еще поговорим. Но для нас важно подчеркнуть, что это не поддается обобщению. Понимаете? И отсюда, конечно, как казалось бы, тупик. Казалось бы, тупик. Как мир поступков может стать, значит, предметом философии, если это не поддается обобщению, если это не поддается описанию, если эти индивидуальные миры вообще не имеют общих понятий, не имеют общих законов. Да? Где как бы как там и забыл уже вот это как я и сердцу девы нет закона, да? Да? Да, да, вот это. Значит, сейчас это надо. Зачем кружится вихрь во враге, подъемлет пыль и лист несет, когда корабль недвижной влаги, его дыхание жадно ждет. Зачем орел?
Зачем
от гор и мимо башен летит орел тяжелый, страшен, на чахлый пень? Спроси его, зачем арапа своего, Дездемона, как значит, там любит ночи тень, да?
Да.
Затем, что затем, что зачем ветру и орлу, и деве нет закона. Вот, в общем, вот как-то вот так вот завершается. Значит. То есть каждый сам себе закон. Нет общего закона. В этом, значит, идея. Вот. Но у этих индивидуальных миров, говорит Бахтин, все-таки есть общие моменты в смысле их архитектоник. То есть эти индивидуальные миры, они единственны, они различны, но построены по одному принципу, вот так скажем. основные точки этой архитектоники поступка – это «я», центр – тот, кто совершает поступок, и мир культуры, который дан как другой. Вот это основные архитектонические точки, моменты поступка, которые есть в каждом поступке, да, без которых, в принципе, не может он построен, этот поступок. И есть определенные связи, отношения между этими точками. Это я для себя, я для другого, другой для меня. Вот, собственно, эти три отношения. Давайте пока на этом сделаем маленькую паузу. Значит, да? Потому что сейчас это будет другой уже заключительная часть и заключительный сюжет. И как раз, может быть, поскольку мы этику все-таки связываем с какими-то нормативными вещами, то такой самый такой этический. Попейте кофе, если хотите.
Я готова.
Замерзли? А ты научи, Оль, кого-нибудь. Верочка пусть вон поделает.
Вот это очень сложно. Это магистратура, бакалавр. Это нет. Я сделаю. Не, давайте я сделаю, а потом научу уже мне снять.
Да чего?
А кто только скажите, кто что? Капучино? Капучино осталось только две. Но кто хочет нуждается в молочном, я могу. Я принесла хорошие сливки, можно американо со сливками.
Это еще лучше.
А, да. А капучино одна осталась, да? А?
Американо со сливками.
Хорошо, конечно. Ну кто претендует на салам кирпич?
Нет, я вот.
Отдаете?
Да.
Ну, так что я вам делаю капучино, да? Все-таки салам кирпич. Ну, чем? Мне кажется, что. Вот, когда я мыслю, ну, за Бахтиным,
да.
Вот есть точка, где я не могу помыслить.
Например.
Дальше. Мне кажется, что если я мыслю единственное, должноствующее единство, вот все, это
то другого не должно быть.
Нет множественности миров. Я задаю единый мир именно тем, что я один, как Бог задает единый мир, потому что он один. И мне кажется, что вот это множество миров, этот шаг, это уже переход вот из разной философии в этику. То есть уже.
Нет, не в этику, но
уже это мыслится с своего единственного центра.
Конечно.
Ну, это значит, покидает он свое вот то место, с которого он мыслит. Ну, то есть, если я последовательно.
Я понимаю, этой
множественности нет, и нет этой проблемы обобщения, потому что я и обеспечиваю собой вот эту общезначимость, это единство, потому что я один это и задаю.
Но в то же время есть же ведь и такая интуиция единого мира.
Так она и есть интуиция меня как единственного.
Ну, вот правильно. Ты как...
Для меня мир един, потому что я придаю ему
единство.
Бытие.
Правильно, ты его делаешь единым.
Да, это мой мир, вот да. Поэтому он единый.
Ну да, но вся... Извини меня.
А другого можешь
не. Ты же не можешь выпрыгнуть из логики. Ты его делаешь единым.
Да.
Но единых-то не может быть много. Единый-то он должен быть единый и не только для тебя, если он единый.
Но мне слово единый не нужно, по сути дела. Это чуждо, это пришло из мира смыслов, из теоретического...
Нет, это, извини меня, опять-таки. Опять-таки. Ведь ты же выходишь в область содержания смыслов. Ты идешь на работу.
Да. Иначе понимаешь? Смысла бы не было.
Конечно. Ты садишься в машину и едешь, а тебя учил кто-то. И так далее, и так далее. То есть... Твоя единственность, она же переходит в... она же приобщает смысл, содержание и делает мир единым.
Да.
Ну, а единый-то, ну, по определению он должен быть миром понятий, миром, значит...
А для этого нужна множественность.
А?
А вне множественности не может быть смысла. Это не
ну да, это уже переход, как одно может соединиться, конечно.
Здесь есть пример, как вот Христа, который ушел из мира.
Да.
Мир, из которого ушел Христос, больше не будет прежним. И Мартин описывает вот, познавательный акт да. субъекта, который пытается соединить мир, в котором он живет, и мир, потому что это тот же самый мир. Мы живем в мире, из которого ушел Христос.
Да.
Но понять это... как в единстве, вот он говорит, взаимопроницание единственного факта свершения смысла значения и нашей причастности, мы не имеем полноты свершения. То есть мы теряем свою позицию по отношению к этому факту, к этому событию, пытаясь ее понять. Это очень сложно пока для меня. Такой пример, но мне кажется, он близок к тому, о чем мы говорим сейчас.
Да, сейчас я только... Сейчас это место.
Это у меня вот
15. Как будто дома нас собрали. Спасибо. Так, сейчас, значит, американо со сливками, да? Кто хотел американо со сливками?
Да.
Она вышла. Это вам, да,
американо? Так. Потому что вот даже в контексте...
Мир, из которого... Да, да, сейчас я найду.
И в контексте его описания да, эстетического выживания и недождественности поступку и настоящему мотиву.
Сейчас я это место поставлю.
Вот про чистое выживание, которое вообще невозможно.
Вот. Значит.
Если бы я потерял себя в другом, то есть перестал быть единственным, то этот момент никогда бы не смог стать моментом моего сознания. Потому что тогда бы меня просто не было.
Мир, из откуда ушел Христос, уже не будет тем миром, где его никогда не было. Он принципиально иной. Ну, это понятно, да? Дальше. Весь вот этот мир, где свершилось событие жизни и смерти Христа, в их фактах их смысл принципиально неопределим ни в теоретических категориях, ни в категориях исторического познания, ни эстетической интуиции. Ну да, это известное место. В одном случае мы познаем отвлеченный смысл, это в теории, но теряем единственный факт свершения. В другом случае описываем это историей. Исторический факт, но теряем момент индивидуальности, так? По отношению к нему. Значит, так? То есть нигде я... Не эстетическая интуиция, так? А в третьем имеем и бытие факта, и смысл, как момент его дела, но теряем свою позицию по отношению к нему. То есть нигде не имеем полноты свершения в единстве и взаимопроницании единственного факта свершения смысла, значения и нашей причастности. То есть это очень такое, такое хорошее.
Поэтому предшествует вот фраза «на чистое выживание вообще невозможно». Если бы я действительно потерял себя в другом.
Еще раз.
Чистое выживание вообще невозможно. Если бы я действительно потерял себя в другом.
А пассивное выживание, одержимое, а пассивное выживание, одержание, потеря себя, ничего общего. Это вот имеется в виду пассивное выживание, одержание, потеря себя. Это вот одержимость бытием, о котором мы говорили. Ничего общего не имеет с ответственным актом, поступком отвлечения от себя или самоотречения. Самоотречение максимально активен и сполна реализуя единственность своего места в бытии. Мир, где я, значит, отрекаюсь, уже не мир, значит, да. Но чистое вживание вообще невозможно. Если бы я действительно потерял себя в другом, вместо двух участников стал бы один, обеднение бытия, то есть перестал быть единственным, то этот момент небытия моего никогда бы не мог стать моментом моего сознания. Небытие не может стать моментом бытия сознания, его просто не было бы для меня. Ну, а тут я не вижу ничего непонятного. Чистое вживание вообще невозможно. Чистое вживание, это бы означало, что я себя потерял, значит, да? То есть вместо двух участников стал бы один. То есть это просто обеднение бытия. Вот. То есть тогда просто меня нету. Это, то есть это нет, здесь нету решения. Вот.
Ну да, это
то есть это и есть чистое вживание, это и есть пассивное вживание. Mm-hmm. Это не разные вещи.
А пассивное тоже, что эстетическое видение.
Нет, а пассивное это тоже, что чистое, это одержание, это потеря себя. Это не ответственный акт. Вот. И как раз, вот он же там и говорит, я думаю, что это когда он говорит о причастии, великий смысл активности, отошедший Христос, в причастии, в распределении плоти и крови, его претерпевая перманентную смерть, жив и действуя в мире событий, именно как отошедший из мира. Его несуществование в мире мы живы и причастны ему и укрепляем. То есть он хочет истолковывает этот акт причастия таким образом, что здесь нету потери себя, а есть как раз отношение к Христу, да? То есть сохраняется, как бы, два здесь сохраняется. Mm-hmm. Да. А то, что мир, из которого ушел Христос, это другой мир, и вообще мир, из которого... То есть мы говорили, что человек, у него нету алиби в бытии. Да, то есть если он уходит из мира, да, то есть он не обеспечивает себе алиби в бытии, потому что мир, из которого ушел человек, это уже другой мир. Это другой мир. Это мир, в котором он был. Это мир, из которого он ушел. И тем фактом, что он ушел, он придал какой-то другой смысл этому миру. И как раз пример Христа – это, конечно, самый яркий в этом смысле. То есть сам факт того, что он ушел, весь мир перевернул, значит, да? Весь мир стал другим.
Меня просто очень волнует его рассуждение на тему эстетики, эстетического в отношении этического. Например, есть такая фраза: эстетическое видение не превращается в исповедь, а став таковой перестает быть эстетическим видением.
Правильно.
Вот. И в принципе,
потому что там есть автор, есть отделение автора и героя.
И поэтому он говорит про актеров, которые
Конечно.
Играют роль. Но в их случае это поступок, потому что они несут ответственность за то, что...
Ну, конечно, конечно, потому что они же должны хорошо играть роль-то, вот в чем проблема. И этому учится.
В общем, интересно было бы узнать вот истоки этой концепции эстетической Бахтина, потому что...
Ну, это же вот автор и герой, там все это изложено. Это вы вот начните читать, это побольше произведения. Там есть часть, которая относится, конечно, прямо к нашему предмету, но большая часть – это уже эстетика. Ведь план Бахтина был какой? Он делает вот это философское введение, которое мы с вами рассматриваем, да? Это целая программа. А потом уже рассматривает эстетический аспект, затем политический аспект, затем религиозный аспект, да? То есть план, который он не реализовал, он здесь изложен в конце этого нашего трактата.
Вот по поводу того, о чем мы говорили, когда я заваривала, вот эта множественность миров не дана мне ни как теоретическое знание, ни как эмпирическое, естественно, факт. Да? Эта множественность мною самим порождается.
Нет, она...
Она мной порождается, как единственным вот в центре находящимся. Вот так я могу помыслить.
Нет, она порождается тобой, она порождается, можно сказать, мной, но она порождается через культуру, ведь культура, она и тебе дает это единство. В чем? Она же тебе предъявляет. В форме науки, в форме вот канона, по которому артисты должны играть, значит, да? Там, я не знаю, в форме там категорического императива, вот как надо действовать, скажем, да? Ну и так далее.
Все равно эта множественность, она порождается единством. Единство не является результатом обобщения или...
Да, конечно, ни в коем случае.
А она самим единством и
порождается. Правильно, да. Правильно, конечно.
Ну, да, вот так, да, я могу,
конечно,
да,
конечно.
Так я могу понять.
Конечно.
А мне еще можно прочитать? Ну, это фраза, которую я...
Да.
Так как я не первый раз читаю... А раньше проходила мимо, а сейчас просто она... Ну, это к той части разговора, который вначале был, да? Он говорит, значит, ну, нет определенных себе значимых нравственных норм, но есть нравственный субъект, я пропускаю немножко, на которого и приходится положиться.
Да,
он правильно. Будет знать, что и когда окажется нравственно должным.
Да, правильно. И он еще больше что, он говорит, у него же где-то есть непонятно как, и ну как-то так удается. Есть, ну, такое какое-то рассуждение, которое какое-то такое есть у него, мне как-то вот так ему.
Вот это то, как раз, на что не способна этика традиционная.
Кстати,
вот, довериться нравственному субъекту.
Вот есть такая вещь тоже, она, вообще-то говоря, и проговаривалась, и, в общем, люди всегда знают, умеют отличить добро и зло. Вот они это знают. Они могут себе там что-то обманывать, еще что-то, но они это умеют делать, значит, да? И никогда, в общем, проблемы, значит, не было, значит, в том, что из-за того, что люди не могли провести эту границу. Вот так. Мы не можем назвать никаких таких существенных каких-то катастроф в жизни человека, народа, в истории, которые случились из-за того, что не знали вот это, да, как провести границу. Понимаете? Это вообще-то говоря, вот то, что, значит, европейская философия, она развилась прежде всего как онтология и гносеология, да, она подчинила себе эту логику, навязала этике и превратила в одну из важнейших проблем, проблему, что такое мораль. А еще дальше пошло, как возможно мораль, обоснование морали. Да? Вообще-то говоря, это есть такие культуры, где вообще этот вопрос не стоит. Это не стоит этот вопрос, скажем, в конфуцианстве, в магометанстве, в исламе не стоит этот вопрос, что такое мораль. Там стоит другой вопрос, как быть моральным. Как быть моральным? Это совсем другой вопрос, а не что такое, значит, мораль. На вопрос, что такое мораль, вы никогда не ответите, потому что этим вопросом вы саму этику как бы лишаете ее крыльев, так сказать. Уже это она не практическая, не форма практического сознания, вы ее превращаете в теорию, понимаете? Вы превращаете в теорию. То есть все здесь все переворачивается. Вот у Значит, уже хочу еще такой. Я вообще-то подумал, как. Я думаю, что я вам дам, я еще до конца не сформулировал, но я вам дам некоторые вопросы, сформулирую по этому трактату. С тем, чтобы вы, значит, не вообще там написали какой-то эссе по трактату, можете, конечно, и так поступить, но я одновременно сформулирую какие-то более конкретные вопросы, чтобы ограничить и какие-то сюжеты взять, значит, так? Вот. И вот, в частности, один из них я бы назвал вот «Современный кризис поступка». У него есть там как раз такой фрагмент, и вот в той части, которую мы вам, по-моему, я вам давал, да, там есть, что «Современный кризис поступка». Он говорит, современный кризис есть кризис поступка. А в чем он видит кризис поступка? Вот у него есть такая фраза, она описывает суть. Мы вызвали призрак объективной культуры, который не умеем заклясть. Мы вызвали призрак объективной культуры, который не умеем заклясть. Ну, это вот известный образ, так сказать, там, змей вызвали или кого там не можем обратно загнать, да, джина, бутылку. Ну вот. Теория оторвалась от поступка. А поступок, который отпустил от себя теории, сам начинает деградировать. Это вот то, что мы с вами говорили, помните, на примере персональность и функциональность поведения. Когда вот этих, на примерах там, того судьи, который говорил, что он лично за смертную казнь, а как судья должен поддерживать европейскую там конвенцию. Ну вот. Или тот православный, значит, богослов, который говорил, что он лично за то, чтобы был православный терроризм, но как богослов он против. Вот, вот персональность и функциональность человека. И насколько я могу судить, если вообще предельно упрощать, то он видит кризис поступка в том, что эти вещи оторвались друг от друга. Да. Персональный ответственный акт, который, собственно, единственный и есть поступок, и абстрактно-функциональное действие, когда уже то, что делает человек, задается не им самим. Такой вы ведь слушали «Этику бизнеса», да?
Да,
да. Татьяна Ивановна читала, должно быть. Вот у него есть такое место, где, собственно говоря, изложена самая такая теоретическая суть этого дела, значит, да? Деньги могут стать мотивом поступка, построяющего нравственную систему. Экономический материализм прав по отношению к настоящему моменту. То есть он, что вот господствует такое мнение, да? Но не потому, что мотивы поступка проникли вовнутрь продукта, а скорее наоборот, продукт своей значимости ограждается от поступка в его действительной мотивации. Вот это продукт своей значимой значимости ограждается от поступка в его действительной мотивации. То есть вся система рыночной экономики построена так, что индивидуальная мотивация вообще не имеет никакого значения. А наоборот, значит, да, это то, что говорил, значит, Адам Смит, что мы должны знать, значит, мы должны ждать милости не от какого-то благонравия, значит, там, булочника, мясника и так далее, а от их стремления к своей выгоде. Вот, что здесь, значит, действует именно, вот, действуя законом рынка, значит, предлагая, так сказать, качественный продукт, значит, да, человек там обеспечивает рост благосостояния общества. Ведь Адам Смит, он же был, он этик, он первую книгу написал о нравственных чувствах, а потом о богатстве народов. И как раз есть такая персональная связь у него. Дело в том, что он и не только написал эту книгу о нравственных чувствах, но и он и был такой, в общем, сердобольный человек, он участвовал там в благотворительностях и так далее. Вот, но он понял, что путь благотворительности, он является тупиковым, потому что для того, чтобы что-то давать, нужно иметь, откуда их взять. И стал задумываться над тем, как вот так сделать, чтобы было больше богатства, да, которое, значит, может другим путем обеспечить то, что никогда не может обеспечить благотворительность. Потому что, чтобы раздавать, надо откуда-то иметь. И он тогда вот занялся экономикой и написал свое «Богатство народов». И обнаружил довольно удивительную вещь, что само богатство народов может возрастать тогда, когда мы откажемся вот от этой, значит, идеи, значит, что нужно облагодетельствовать кого-то и так далее. А наоборот, тогда, когда каждый человек, в общем, будет стремиться к своей выгоде, вот тогда все и прекрасным образом и устроится, значит, да? Ну вот. Но уже не изнутри продукта, дальше он что пишет? Значит, скорее, продукт своей значимости ограждается от поступков его действительной мотивации. То есть это понятно. Но уже не изнутри продукта можно исправить дело. Здесь не пробиться к поступку, а изнутри самого поступка. Вот тут уже он, конечно... То есть у него, в общем, это тоже ход мысли, что через внешнее воздействие нельзя изменить нравственный мир человека. Наоборот, исходя из поступка, из нравственного мира, тогда можно что-то изменить во внешнем мире. И кризис поступка, что эти две, как бы эти два аспекта оторвались друг от друга. И отсюда, конечно, вся эта вот проблематика, значит, экзистенциалистская и марксистская об отчуждении, и вообще, так сказать, что сама жизнь оказалась разделенной, да, вот, как это говорил этот Шопенгауэр, на тяжесть трудовых будней или и на скуку, значит, этого свободного времени, да, когда много времени, не знаю, что скучно, когда работаешь тяжело, когда вообще оторвалось, значит, да, человек оказался разорванным, разделенным, значит, так, и как бы, и все это, в общем-то, так сказать, общий диагноз, который ставит Бахтин, и с которым, наверное, трудно не согласиться, это именно что содержание, смысл оторвались от факта поступка, да, и что как раз это как бы акцент был сделан на специальную ответственность, значит, да, то есть от уже от смысла, от содержания перейти к поступку, а между тем такого перехода просто не существует. И отсюда кризис самого поступка. Вот. Ладно. Какие у вас есть вопросы, замечания?
То есть мы пока не пишем эссе, да?
Как?
Мы пока не пишем эссе.
Эссе можете написать, вы все равно вы должны в течение, вот пока мы занимаемся с тем, чтобы это был отчетный, вот. Может каждый взять себе какой-то аспект, может в целом, значит, да? Но мне казалось, что я хотел, значит, какие-то, ну, вещи, допустим, вот, допустим, нравственные, специальные, ответственность, там, кризис поступка, да, ну, какие-то, может быть, потом я и другой, значит, да, вот, вещи. Я вот после всего, у меня есть, я в форме уже завершенного текста, я делал доклад на конференции международной по Бахтину. Ну, он, конечно, такой, как доклад, он же должен быть по времени ограниченный текст. Я вам его пришлю потом, значит, каждому с тем, чтобы вы, хотя там в краткой форме, но все-таки общий такой взгляд изложен. Да, с тем, чтобы, ну, как-то все, о чем мы говорили на этих занятиях, с тем, чтобы это помогло вам каким-то образом организовать и понять. Я вам потом пришлю это, вот, через занятия. Вот. Но я так планирую, что в следующий раз мы еще о Бахтине поговорим, да, а потом... Thank you.